Час добрый, Александр.
Добрый день.
Рада видеть вас в нашей студии. Тема нашего сегодняшнего разговора – деньги. Какую роль они играют в нашей жизни, для чего они и что с ними вообще надо делать?
Начать надо с того, что самое главное, у нас нет этого предмета в школе. Нет этого предмета в институте. Нет этого предмета на финансово-экономическом факультете. То есть, чему вообще мы учим? Это сразу задает странный вопрос, да?
А у меня-то другой вопрос возникает. А почему этого предмета нет?
Я думаю, что здесь сработала рука вора. Вор, который украл право делать деньги, он не хочет делиться им с остальными миллиардами населения. И для этого на дармовые деньги он, конечно, организует всякие фонды охраны своих прав фактически, под названием другим, конечно. Воры никогда не выдают себя, что они воры. Они ведут себя как будто бы прилежные граждане.
А как
Кстати,
вот узнать,
у воров...
как происходит процесс воровства? Вот у меня деньги лежат в кармане, а как эта банковская система ворует их у меня?
Элементарно, Ватсон. Первое, что используется, отсутствие какого-либо образования в области денег. Я скажу так, что последний раз любой, каждый взрослый последний раз в жизни изучал свойства денег в дошкольном возрасте, когда в песочнице играли с детишками в магазин, там, такие вещи. После этого фактически никто ни минуты не уделил своему образованию насчет, что такое деньги, как они создаются, куда двигаются.
Я, в принципе,
очень много тут...
вспоминаю детство, когда мы играли маленькими детками, там во дворе или в саду, просто отрывали какие-то листики и говорили, вот это вот денежка моя, кто-то мне говорил, это моя денежка, вот давай я хочу вот это вот, я тебе даю вот мою денежку, и мы так вот менялись. То есть у нас не было мысли, что надо пойти к родителям или кому-то и спросить разрешения, дайте нам денег, а можно нам деньги иметь. Мы брали их и делали из того, что было под рукой. И были свободны в своем выборе.
Куда же эта свобода девалась?
Ну, потом мы стали взрослеть, нас стали учить.
Это нельзя, это
нельзя. Деньги может
делать
только государство, что ты не имеешь права печатать деньги. Это называется статья.
И уже здесь начинается мошенничество. Они говорили, деньги может делать государство, но на самом деле деньги делала частная фирма под названием ФРС. Группа лиц решила, что оно круче, чем государство. Сначала это произошло с Соединенными Штатами Америки. В 1913 году Штаты потеряли свою национальную валюту, их украли, у них украли печатный станок. Это
каким
была
образом?
Вершина, к чему можно воры, это самая высшая это степень, это уже не банки, это не банкоматы, это не карманники, это не банки, это даже не то, что Центробанк, это центральный мировой банк. Доллар уже тогда был мировой валютой. То есть эти ребята украли все деньги планеты. Вот так вот одним махом. Бух.
То есть станок, который печатает деньги для всего мира.
Ну, это станок условное вообще право. Да. Монопольное право. Это монополисты. Никому за 100 лет не пришло в голову спросить у
Ротшильда.
А кто
был участником этого монопольного права?
Ну, мы знаем, по крайней мере, три фамилии. Четыре. Ротшильды, Барухи, Морганы и Рокфеллеры, там еще какие-то Голдинг Саксы, это
Романовы.
А еще да, Роман говорит был наш Николашка был замешан в этом
деле.
Я
просто слышала, что есть ФРС, это три буквы Р. Р.
Ага.
Романовы, Рокфеллеры и
Ротшильды.
Да.
Ну, в принципе, неважно, как они называются. Воры никогда себя правильно не покажут. Они всегда скрываются, подставляют тебе что-то такое, из-за угла действуют. Это воровская жизнь, иначе бы давно их уже не было. Давайте вернемся к нашим баранам, современным. Как нас грабят сегодня? Мы уже вроде как все знаем, можем от доллара отказаться. Как отказаться? Во-первых, нас приучили за десятилетия, что без денег то никуда. Хотя в школе, я помню, нас учили смеяться над теми, кто думает, что вот есть такие люди, которые думают, что все хлеб в супермаркете, тогда супермаркета не было, хлеб в булочной растет, сам растет. И нам было смешно. Мы были воспитаны на том, что хлеб выращиваться надо. Но, оказывается, это было серьезное. Сегодня многие люди абсолютно не представляют, как это растет хлеб. Что... У них очень смутное представление. Все происходит так. Их приучили: деньги иди, деньги возьми, и тогда у тебя будет хлеб. Все. В принципе, это то же самое, что шимпанзе научили бы, нажимая эту деталь, педаль, и потом пойдешь, там получишь бублик.
Технологию производства, вот эту цепочку, исключили из жизни большинства людей. И оставили только возможность быть потребителями. Получить
через деньги.
Да, через их деньги даже, иметь
да то, их что не интересовали.
В готовом виде.
Главная цель вот этих финансированных потоков – это создать ощущение абсолютной необходимости денег, на которые производят только они. Никто больше не делает. На это было брошены все эти миллиарды. Они же делали деньги фактически и до сих пор делают по щучьему велению, по своему хотению. А раздают они, как муха-цокотуха. Тому дала, он хорошо себя вел, это хорошо, а этому не дала. Он себя вел плохо.
Это как из сказки «Сорока-воровка», да? Кашку сварила, деток накормила.
Ну да, я считал, что это муха-цокотуха так делала.
Не важно, но важно то, что они имеют право без спроса кого-либо и в любом количестве, и в любое время делать вброс денежной массы. Но распределение, этой денежной массы они держат под своим контролем, и, соответственно, они продают. То есть деньги – это тоже такой же продукт и товар, как любая вещь в нашей жизни. И они создают этот товар и продают его нам за огромные деньги. Но одновременно нам внушают, что вам такой товар производить нельзя ни в коем случае, вы не имеете права. Это наше.
Да, уже на этом уровне можно понять, что здесь что-то не то. Ситуация гораздо хуже. Прежде всего то, что надо понять, что деньги – это вовсе не товар. Но для банкира, который невежественный, как древний жрец Древнего Египта. Он такой же грамотный, как и жрец. Для него товар, потому что это он же делает, продает. Для него все товар. Он другого, у него нет в голове такого иного. Но мы-то живем. Мы сделали эволюцию 4000 лет, эволюционировали. И мы знаем, я лично абсолютно могу вам доказать, что деньги это является языком. Это язык. Это раздел вообще информатики. Никому в голову нормальному так человеку взрослому не приходит. Почему? Потому что в школе нет предмета деньги. Никто не понимает, что это такое. Ни в одном институте, я не буду повторяться, эти предметы изъяты как табу. У каждого взрослого в голове есть такой зашитый уже чип с детства. Табу на вопросы качества денег, физические свойства денег. Никто даже не сомневается в правомочности монополизма банкира, какого-то банкира Набиуллина, например, делать деньги на 1/6 территории планеты. Ну, перейдем еще более к грустным вещам. Процесс, как банкир грабит. Mm-hmm. Во-первых, потому что он делает деньги такие, через которые очень удобно грабить. Я их называю гибкие, flexible. Деньга, которой написана одна и та же цифра, ну, допустим, $100. Ее можно растянуть так, что на нее можно купить труд целой бригады китайцев за целый месяц. 5-10 китайцев работают и получают за этот месяц такую 100-рублевую купюру. $100. А потом сжать ее так, что американец-банкир берет эту купюру и покупает, и продает она такая маленькая, что на нее не купишь даже колесо от автомобиля.
То есть, тут один нюанс. Я вот что поняла. Деньги являются языком, то есть это инструмент, с помощью которого одна сторона говорит другой стороне, что она хочет. Другая сторона, услышав, то есть получив эту купюру, дает ответ, то, что та сторона хотела. Ну, товар какой-то, да? Может, я так это очень упрощенно говорю, но я думаю, что очень много будет слушателей, которым это будет понятно более, возможно. И второе. У банкиров есть способность и возможность во временном промежутке увеличивать цену добычи этого продукта, ну, денег, человека. То есть человеку надо потратить большой временной отрезок, чтобы получить какой-то номинал купюры, да? Но благодаря тем же банкирам на этот номинал он может купить меньшее количество товара, потому что этим процессом, управлением времени зарабатывания денег и времени расходования денег управляет, опять же, банковская система.
Да, я об этом, честно говоря, не думал.
То есть банкиры управляют и оценкой стоимости чужого труда или
производства. Я вижу только то, что они управляют номиналом, физическим номиналом этой купюры, о котором не принято говорить, не слышать, и поэтому это возможно становится. Если человек видит, что ему так растяги перед ним играют на гармошке с этими деньгами, то он тут же откажется от них. Но мы приезжаем на бензоколонку и говорим, бензин стоит $5. Но не говорим, один литр, это $5 стоит один литр бензина.
Да.
У нас не бывает такого. Нас через все средства внушают, что деньги абсолютная ценность, что они правы. А вот то, что мы даже должны забыть, что доллар с евро постоянно скачет, а с рублем так вообще происходит очевидное мошенничество. Какой-то там дядя берет, хочет целые 300 миллионов русских пользователей рублей ограбить наполовину. Пожалуйста, нет проблем. Опустил доллар по отношению, то есть рубль по отношению к доллару в два раза. И, пожалуйста, ограбил 300 миллионов сразу людей одним махом. За 5 минут. Деньги позволяют это сделать, потому что они сделаны специально такими флексибильными, чтобы мы не замечали вот это их номинала, скачки номинала. Но это не самое главное. Это первое, да, пожалуй, самое главное. Но есть и другие способы ограбления. Не то, что гибкие деньги, а просто сам механизм финансовой системы. Коммерческий банк. У него денег нет. Давным-давно он все свои резервы истратил. Банкиры живут не по средствам, конечно, всегда. Поэтому он жаждет, чтобы создать новые деньги. Для того, чтобы их создать, во времена Джорджа Буша были проведены законы там в Штатах, которые позволяют разным финансовым системам, типа MasterCard, VisaCard, WebMoney, там, всем вот этим системам PayPal, чтобы никто не контролировал их. У них там своя, конечно, есть темная сторона, они там у себя на кухне все это регулируют, договариваются, кто сколько может, кто сколько не может. У них там своя... Они живут своей цивилизацией. Нам не дают никакой информации. Для нас вообще считается, что WebMoney такие же доллары, как и обычные доллары. Или там рубли. WebMoney как бы рубли переводится. Western Union рубли. Ничего физически там не происходит. Происходит обмен информацией всего лишь, который мы можем и без них вообще использовать. Но задача каждого человека все-таки научиться различать, какую функцию мы используем в деньгах, и почему мы вообще так привязаны к этим банкирским, и когда банкир скажет, тебе денег не дам, мы все, мы готовы помирать. Вот до такой степени дошла вера, это вера, называется она, кстати, фетишизм. Когда никакая вещь берется и делается из нее что-то такое таинственное, божественное, недоступное.
Идолопоклонство.
Да, это вот идолопоклонство в отношении денег. Оно сегодня просто как эпидемия, потому что никакого образования в этой сфере нет, никто не понимает. Фактически все взрослые имеют представление об деньгах как на уровне дошкольника, ребеночка из детской, из песочницы.
А вот давайте представим, что вы преподаватель в школе по обучению финансовой денег. Грамотности в области такого понятия или предмета, как деньги. И ваш первый урок.
Ну, я бы сказал, что самая главная наука на свете называется информатика. Кто не знает информатики, тот полуобезьяна, недочеловек. Тот, кто информатику владеет полностью, он владеет миром. И уже его никто не обманет. Один из важнейших... Информатику можно разделить на три части. Деньги – это язык экономики. Кибернетика – это язык общения с машиной. И... И что? И семиотика – это язык нашего мозга. Как наш мозг соображает взаимодействие любого языка с нашим мозгом и с нашим реальностью, значит, с нашими руками, как мои руки реагируют на то, что я говорю. Это тоже язык. Все это семиотика. Семиотика включает русский язык, английский, язык программирования HTML, PHP, язык C. Это все семиотика. Обо всем этом в семиотике. Без программирования ты не будешь знать, без этого и без семиотики ты не будешь понимать, как работает кибернетика. Какие отношения? Ты будешь придумывать какие-то энергии, там, такие астральные, которые тебе недоступны, а ты им должен подчиниться. Семиотика дает тебе механизм работы с любым языком. С деньгами, пожалуйста. Вот банкиры делают такие деньги, у них такие свойства. Тебе удобны они? Используй, пожалуйста. Деньги банкирские деньги очень удобны для того, чтобы паразитировать. Они сделаны для паразитов, ради паразитизма. И в них все продумано, все отточено до мелочей, чтобы паразиту было комфортно. И, конечно, паразит, он недочеловек, это естественно, потому что он не понимает, что сам-то он не жизнеспособный. Он не способен себя прокормить. Он целиком зависит от того хозяина, который его кормит. Вот возьмите любого олигарха, посади его на необитаемый остров. Он же помрет через 2 месяца. Он же не умеет шнурки завязать. Или он должен будет научиться все этому делать, рыбу ловить, добывать еду, хлеб сам не растет.
То есть у него должна произойти трансформация.
Он должен вернуться в лоно адекватности природы. Адекватный человек – это создатель. Недаром же во всех прогрессивных религиях человека изображают как созданного по образу, то есть голова, нога, руки-ноги, и подобию, создателю. А подобие создателю – тоже создатель. Поэтому не паразит вершина эволюции, а создатель. Человек-создатель.
То есть мы не должны забывать о том, что раз мы созданы по образу и несем в себе образ Божий, то мы должны быть и его подобием, то есть быть творцами, созидателями, творящими на земле добро, но не быть паразитами, потреблением.
Ни в коем случае. Если паразит есть, то это, скорее всего, этот антибог, как его, дьявол, да?
Да.
Кстати, как слово говорят, «дьявол» что... у меня не ассоциируется с паразитом. Он просто вредитель. Он помогает паразитам почувствовать себя полноценными.
Он помогает паразитам почувствовать себя Богом на земле.
Да.
Вот мы вернулись. Но мы ушли уже в другую область. Возвращаемся к деньгам.
Ну, еще раз-то, если у нас еще время есть, вот, как происходит грабеж в коммерческом банке? Элементарно. В коммерческом банке денег, резервов нет. Все деньги давно истрачены, он еще бы хотел бы что-нибудь. Поэтому он делает рекламу. Приходите ко мне, у меня я вам кредит дам. Кредит, 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 кредит. Все рекламы, только кредит остались. Когда система вот такая финансовая долго работает, все производства исчезают, они уже не могут себя, у них нет сил, они истощены. Они ограблены полностью, разрушены. Вся промышленность там, где хозяйничает эта финансовая система, разрушена. Это можно посмотреть, материал навалом. Одни банкиры существуют, ну, еще строительство немножко. Две фирмы, две сферы, строительство и фирмы, и банкиры. Но строительство строит не жилые дома, офисы. Такие коробки железобетонные, которые раньше назывались бы хуже, чем хрущевка. Это что за дом такой? Он же, в нем ужасно.
Но зато это дает стабильный, постоянный финансовый поток.
Круговорот денег в природе. Здесь надо понять, почему строительство, именно офисного строительства, процветает во всем мире, а жилое или производство, производственное строится гораздо медленнее, гораздо хуже, сокращение. Это надо посмотреть. Давайте мы круговорот денег в природе посмотрим потом. Сейчас просто рассмотрим вот этот, методы ограбления элементарные.
А можно мне, как ученику на уроке, задать вопрос? А я знаю ответ уже.
Ну, почему? Пожалуйста.
Да, может, неправильно, поправьте меня. Я думаю, почему нет тенденции, стремления развития производства, а есть стремление создавать офисные центры, и нет тенденции производства больше жилых комплексов. Почему? Потому что, помните, временной промежуток, в начале нашей встречи вы говорили, есть временной промежуток, за который человек должен заработать какую-то купюру, номинал, да, и есть промежуток, который банковская система сжимает ценность этой, сколько товара, какое количество товара можно приобрести за эту купюру. Так вот, процесс поступления или получения результата, если запустить производство, то получение возврата денег назад в банковскую систему – это более долгий срок. А вот если сделать офисные центры, то тут получение прибыли гораздо быстрее во временном промежутке. И оборот денег, он идет быстрее, а это есть прибыль, а это закон бизнеса. Меньше вложений или усилий, но быстрый и больший результат. Вот вам и ответ, почему у нас нет производства, а растет прибыльная экономика.
Но это верный ответ. Это все верно.
Я пятерку заработала?
Четверку. Потому что хорошо, неполный ответ. Ответ неполный.
Да.
Это верный, но не до конца. А не объяснено, в этом ответе нет источника. А где же точка, которую можно было бы так выключатель повернуть, и чтобы все пошло по-другому? А выключатель находится более глубоко. Кто финансирует все это? Финансирует всегда банкир. А банкир делает деньги по своему же, по щучьему велению, моему, своему хотению. Он человек неграмотный. Он не знает, как происходит в реальности. Он неадекватный человек. Но то, что он знает точно, если я сейчас дам вот этому мужику, строителю, деньги, то он их это там провернет, и там будут люди бегать, все там будут одни паразиты. В этих домах будут паразиты ходить, бумажки мне переносить, и тогда меня никто не заметит. Все будут смотреть на них. Это из-за них у нас плохо в жизни. То есть народ, который будет кормиться. А если я дам тому, кто будет развивать этих производителей, так они же там будут сами хорошо жить. Они не перестанут меня кормить. Ему нужно скрыться за паразитами. Он окружает себя паразитами и распространяет паразитизм как свой образ жизни главный. Посмотрите, что в рекламе происходит. В рекламе 100% рекламируются паразиты. Они не замечают, что они паразиты. Они думают, что это и есть человек. На любом рекламном щите видишь паразита. Обязательно он или отдыхает, или балдеет, но никогда не трудится.
Ну, должна признаться, что в пятибалльной системе ваш один балл, недостающий до 5, к моим 4, имеет преимущество. То есть вы показали скрытую причину и весь скрытый механизм обмана и переориентации внимания общества на причину. То есть нам показывают следствие, но не причину. Всегда надо искать причину.
Ну, я еще совсем коротко уже распишу процесс, как происходит ограбление в момент в банке. В кредит коммерческий банк имеет ограничения только сверху, там тайные соглашения с Центробанком или там лицензионные права, или они там вообще втихую где-то на кухне договариваются, в банях, да, договариваются, сколько, кто, какой банкир будет делать денег возможно. Вообще есть статистика. У меня на сайте есть статистика, официальная статистика Bank of England. В 2014 году, в начале года, они обычно дают информацию о финансовом мире. 2014 год – это была потеря натовцами Крыма. И все внимание было там, как раз это была весна. И в марте…
Была Олимпиада.
Нет, там не Олимпиада, там было главное событие, историческое событие. Это то, что Крым перешел в юрисдикцию РФ. А там должна была быть натовские базы, чтобы там вообще, они же были готовы. Ну ладно, это не будем. Главное это событие, что все были привлечены вниманием туда. И отчет Bank of England сделал, видимо, какой-нибудь второстепенный чиновник, который не полностью в курсе. И он открыл важную цифру. Там такая, он нарисовал картинку статистическую, и нарисовано сколько денег реальных, которые напечатал настоящий Центробанк, и сколько денег, так называемых, банковский депозит. Это виртуальные деньги, в принципе, это договор вообще. Там никаких денег нет, а просто договоры между какими-то людьми. И вот он нарисовал картинку, что в 2014 году 97% всех денег рынка были в виде этих банковских депозитов. Это коммерческие банки создают таким образом депозит. У него денег нет. Вот эти 3% денег, которые Центробанк ему выдал, он давно использовал, и он весь в долгах. Ему Центробанк тянет, давай проценты плати мне. Откуда проценты? Их физически нет. Ростовщичество вообще построено на идеологии доарифметического человека, который еще не знает, что 2×2 = 4, и как ты не выпендривайся, 5 никогда не получится. Законы сохранения они не знали и верили в чудеса, что деньги растут. Ну, отсюда слово ростовщик. И, кстати, они раньше были ростовщиками, гордились, а потом, когда люди раскусили, ростовщиков стали бить палками, камнями на улице, они переименовали себя. Нет, мы не ростовщики, мы банкиры. Вот. Но суть-то осталась. Коммерческий банкир сидит, то есть ростовщик сидит в своем пустом, красивом офисе, который изо всех сил выпендривает. Смотри, какой я богатый, у меня денег сколько хочешь, куры не клюют, приходи, я кредиты раздаю. Они поэтому делают такие вот банки, прямо да, такие. Кстати, американцы давно раскусили, что это дутое все, и они этому не верят. Поэтому банкиры там спокойненько сидят и в таких лачушках с кривой надписью. Есть такие банки там. Европейцы еще это не раскусили, поэтому особенно в советском, постсоветском пространстве, там банки все такие, о, смотри, какие пришла Европа, цивилизация пришла к папуасам.
Да. То есть они всеми способами заманивают население к себе с целью получить от них денежную массу и тут же их же деньги им же и выдать. Но под большим...
Гораздо хуже. Это было бы полбеды. Ситуация гораздо хуже. Сейчас расскажу, что происходит. В современном коммерческом банке, в которого шаром покати, денег настоящих нету, есть только право делать депозиты. Он приглашает всех, заманивает рекламу. Я даю, раздаю эти кредиты, уверы, там это всякие. Приходит к нему доверчивый человек. Говорит, я хочу кредит. Вот у меня проект есть, банкир, о, у него все там, все трясется, но он не показывает виду. Нельзя, потому что он не вправе все решать. У него есть начальник там где-то сидит. Не начальник, у них там своя система названий. Какие-то бромблуэр с окончанием на «р». Вот этому «эру» идет и спрашивает, вот у меня есть клиент, он дай мне, он 10 тысяч хочет, и сейчас мы 10 тысяч разделим, хорошо, я тебе дам половинку. Договаривается там как-то так, возвращается к клиенту, говорит, все окей, тебя утвердили. Угу. Вот в этом, в этой формуле. ну, клиент говорит, фу, здорово, значит, все правильно, все, что я написал, все правильно. Но денег-то нету. А зачем ему деньги, если он выдаст ему пластмассовую карточку? Mm-hmm. Пластмассовая карточка – это все нужно сказать, твой юзернейм Иван, твой это, пароль – лох. Вот берешь компьютер, вводишь Иван, вводишь лох, и у тебя откроется цифра, и там будет написано, сколько, 10 тысяч спросил? 10 тысяч там будет нарисовано. Ты мне должен 10 тысяч долларов принести теперь.
Но он же из банкомата получает эти 10 тысяч долларов?
Нет, никогда. Нет, бывает, конечно. Банк не такая маленькая штука, у него 1000 клиентов, и 1-3% он может сразу выдать все деньги, но не более 3%. Стоит эту цифру превосить, откуда взялась эта цифра, это вот с того 14 года. Статистически, 3% денег каждый банк имеет, то есть Центробанк всегда ему поможет. Если ему потребуется наличность, он 3% его долгов может дать, но не больше. Если чуть больше, то сразу лицензию лишаешься. Вот что Набиуллина делала с этими банкирами. Они от жадности думали, о, 4%, 5, 10. Пошло, пошло. Они идут. Только до 3%.
Ну вот здесь у меня немножко недопонимание. Если мне дали кредит 100 тысяч, дали карточку пластику, я подошла к банкомату и сняла все 100 тысяч. Где обман?
Нет, такого не бывает.
Почему? Бывает.
Я ну, у трех процентов всех клиентов, не более 3% всех клиентов. Просто банкир знает, что все клиенты не придут. Он их держит в тайне, он для этого вел коммерческую тайну. Ну, хозяин-то должен знать, поэтому все-таки хозяин он себя
разделил. Это получается это такой момент, когда говорят, что ответ вам будет, допустим, через какое-то время, да? Через неделю. То есть заявку сделали, ответ будет в течение 2 недель. Вот эти 2 недели это и есть промежуточное звено, когда у них набираются деньги или не набираются. Если у них набралась сумма для очередного
выдачи,
так скажем, да, то ему звонят и говорят, вам повезло, вы счастливчик, мы вам даем кредит. А если нет денег в кассе, они говорят, извините, банк отказал, без объяснения причин. И это узаконено.
Нет, здесь речь не нужно путать кредит и выдачу наличности. Это разные процессы. Они скоррелированы частично. Они пересекаются только на объем 3% кредита. Кредит в 2014 году мог это, коммерческий банк превышать на 97%. Вот у него денег, допустим, 100 миллионов, а он, значит, может выдавать кредитов, 100 миллионов – это 3%. А остальные 97% он может давать депозитами. Это, значит, среднее по миру. Это усредненная цифра, как сказала этот Bank of England. В российском банке это могло быть 0,1% наличности, а 99,999% всех остальных денег, это все вот это дутые деньги, депозиты. То есть пришел человек, написал, я обязуюсь принести тебе 10 тысяч долларов через 10 лет. Банкир бумажку берет, все, у меня это называется депозит. У него уже 10 тысяч долларов лежит. И он их делит там со своими ребятами, которые ему дают эту всю право, с крышевателями. А этот человек становится должником, за базар надо отвечать. Написал уже, да, неси мне 10 тысяч, все. А ему на тебе карточку, чтобы у тебя было ощущение, что тебя никто не обманул. Он берет карточку за 30 центов. Ну, то же самое, что ему сказали бы, что твой юзернейм, эта карточка, это, собственно, юзернейм и пароль, доступ к его компьютеру. В его виртуальную сеть. Вот это в этом гигантское мошенничество просто невообразимого уровня. Чтобы скрыть его, вообще банковское дело нигде не преподается. Только членам семьи, шепотом, дома. Я даже не знаю, как это происходит у них. Я просто как физик смотрю процессы, когда двигаются. Я понимаю, что процесс не бывает, с неба не падает, чудес не бывает. Если такое событие есть, значит, к нему привели вот такие-то предпосылки. Эти предпосылки – стопроцентное присвоение долга коммерческим банкирам. Он все деньги себе присваивает, которые обещает человек То есть они вместе создают эти 10 тысяч долларов. Роль у них разная. Этот лох, так называемый клиент, он должен, говорит, мы создаем деньги, но я, правда, не сейчас сразу принесу свою часть. Моя часть 10 тысяч долларов в эту сумму. То есть 100% денег я принесу, ну, потом. А банкир говорит, хорошо, ты принесешь мне, а я сейчас тебе дам карточку, ты можешь сейчас пользоваться, ну, виртуальными деньгами, такими долговыми. Ну, ты принесешь потом мне настоящие. На этой принципе основаны все интернет-банкинги. Есть такие банки, которые вообще не имеют... у них выдаются деньги исключительно виртуальные, а получаются исключительно бумажные. То есть он перекачивает из центробанка настоящие деньги в свои депозиты. Это супер прибыль. Это не там не 1000%, там миллионы процентов прибыли. Карточка ну, стоит. Же? Компьютер подключил его к сети. Каждый школьник это может сделать. Но это не преподается специально. Это коммерческая тайна банкиров. Поэтому рано или поздно она распространится все равно, и рано или поздно в каждый школьник скажет, а что ты мне Ротшильд? Я сам себе Ротшильд. Вот у меня компьютер есть, вот у меня там MySQL, я не буду это, Билл Гейтсовский SQL пользовать, MS SQL, я использую свою. Я вообще такой гений, я сам свою базу данных сочиню, куда ни один хакер не сможет войти. Пускай сам...
Но это, вот, наверное, все. Будет темой нашего следующего урока. Сегодня я вас благодарю. Время нашей встречи подошло к концу. Я думаю, что было интересно не только мне, но и нашим слушателям это интересно. И новые встречи откроют нам новые знания и новые возможности в области такой важной темы в нашей жизни, как деньги. Благодарю. С нами
Спасибо
был Александр
тоже. Эйст. Спасибо.
До новых встреч.
Пока-пока.